Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем рассуждать на тему новой экономической политики большевиков вместе с профессором кафедры истории Российского истории России Московского педагогического государственного университета, заведующим кафедрой истории МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук Виталий Захаров в студии радио «Спутник». Виталий Юрьевич, приветствую вас еще раз.
Да, еще раз.
Виталий Юрьевич, давайте поговорим о, скажем так, о различных образах, о социальном устройстве. Хочу спросить вас про непманов. Кто это такие и как к ним относились?
Ну, непманы – это, скажем так, новая советская буржуазия, да. Владельцы торговых предприятий. Кстати, мы еще не сказали, что НЭП особенно, конечно, был развит в сфере торговли. Имеется в виду восстановление рыночных и капиталистических отношений. Розничная торговля где-то, наверное, на три четверти стала частной. Оптовая торговля где-то на одну треть. Вот. Ну и вот эти пресловутые непманы, это как раз владельцы, прежде всего, торговых предприятий. Торговые заведения, они априори давали возможность получить быструю прибыль. И, собственно говоря, вот это быстрое обогащение пошло. Ну, это очень хорошо показано как раз в произведениях того времени литературных. Да, это знаменитый «12 стульев» Ильфа и Петрова, там «Золотой теленок», там, допустим, произведение Булгакова и так далее, так далее. Даже появилось такое название «Угар НЭПа». Да? Смысл сводился к тому, что вот у этих новоиспеченных непманов была довольно оригинальная психология, скажем так. То есть не накопление вот этих самых богатств, а быстрая трата. Да, на собственную, так сказать, вот роскошную жизнь, да, на развлечения и так далее и тому подобное. Почему? Потому что они, мол, прекрасно понимали, что это ненадолго. Тем более и правящая партия об этом периодически напоминала. НЭП всерьез, да, но ненадолго, не навсегда. И отсюда, в общем-то, вот такое стремление. Быстро эти деньги потратить. Да? Ну, где тратили? В ресторанах, соответственно, в различных развлекательных заведениях, которые, как грибы после дождя, стали расти, особенно в крупных городах. Вот. Ну и так далее. Конечно, вот такое поведение непманов, да, вот эти пьянки, гулянки и тому подобное, такое вот показное стремление вот собственное богатство продемонстрировать, да, оно вызывало неприятие у большинства населения, может быть, и зависть, и такие мотивы тоже были, конечно же. Особенно у участников гражданской войны, да, потому что, ну, опять же, вот за что воевали, да, если вот эти паразиты, они опять появились, да, опять вот это социальное неравенство, социальное расслоение, имущественное расслоение возникло.
Как непманов показывала советская пресса?
Советская пресса, пока заинтересованность в их деятельности была, это где-то до 26-27 года, довольно нейтрально к ним относилась. Как только было принято решение начинать проводить индустриализацию, то началась критика, соответственно, и образа жизни этих самых непманов, и вообще их как представителей чуждой, скажем так, социальной структуры, да, что это не наши, да, это вот как раз вот, ну, такое совершенно чужая, в общем-то,
культура
чужой слой, да, от которого нужно избавляться. Ну, и вот как раз где-то к 27-му году непманы, в общем-то, еще в большей степени стали, в общем-то, прожигать жизнь, по большому счету. Хотя, конечно, наверное, накопления они тоже пытались на черный день сделать в виде, опять же, скупки там золотых, серебряных монет и тому подобное. Вот. Ну, вот у них сложилось действительно вот так. Они, кстати, были лишены избирательных прав, не имели права участвовать в выборах какие бы то ни было, на каком бы то ни было уровне. Были так называемыми лишенцами, да. Ну вот, то есть, с одной стороны, высокий уровень жизни, богатство, с другой стороны, отсутствие политических прав. Вот. То есть, им сразу давали понять, что они чуждый элемент в этом самом советском обществе.
Что стало с непманами после того, как НЭП завершился, собственно говоря? Уехали или переформатировались?
Переформатировались в основном. То есть, ну, это, опять же, до середины 30-х годов была такая возможность. Значительная часть просто пошла в чиновничьи структуры, бюрократические структуры, где, в принципе, может быть, и нельзя было особо заработать. Зарплата там у служащих была не очень высокая. Но, с другой стороны, вот этот повышенный социальный статус, он вроде как оставался. А часть так осталась в сфере торговли, только теперь в виде, скажем, директоров магазинов и тому подобное, которые стали государственными. До этого их, допустим, были, да, теперь стали государственными. Вот, вот такое переформатирование тоже было. Ну, скажем так, они, ну, не сказать, что уж очень много потеряли, но, конечно, уровень допустим, имущественный у них понизился. Чего уж там говорить.
Это вот как раз был Михаил, вопрос от Михаила из Москвы, пишет он нам. Через приложение «Радио Спутник» скачивайте, пользуйтесь, призываю всегда к этому. Там удобно и предыдущие эфиры послушать, и мнения, комментарии, вопросы написать. Виталий Юрьевич, еще сейчас переходим к причинам свертывания НЭПа. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что ножницы цен, такое появилось понятие, как раз Троцким было сформулировано, если я не ошибаюсь, стало одной из причин.
Угу. Ну, дело в том, что НЭП, который, еще раз напомню, представлял собой частичное восстановление рыночной экономики капиталистического типа, да, под жестким государственным контролем, он обратной стороной имел как раз вот эту склонность к экономическим кризисам, да, потому что стихийный капитализм, как Маркс, в общем-то, правильно писал в своих работах, он буквально зациклен на этих самых постоянных кризисах перепроизводства, потому что нет государственного регулирования. Вот, а невидимая рука рынка с этим справиться не может. А, собственно говоря, вот на примере НЭПа мы, наверное, можем сказать о том, что Маркс прав. Да? Потому что буквально каждый год, начиная с 23-го года, случался какой-нибудь кризис. То кризис быта, то кризис вот, в виде вот этих ножниц цен. Да? Когда промышленные предприятия резко взвинтили цены, чтобы получить как можно большую прибыль. А цены на сельскохозяйственную продукцию в результате хороших урожаев, наоборот, пошли резко вниз. Произошло затоваривание рынка сельхозпродукции, соответственно, при дефиците промышленных товаров. При этом, опять же, покупать не очень качественные, допустим, там сеялки, там бороны и тому подобное, крестьяне по завышенным ценам не хотели и выжидали. Сложилась, конечно, ситуация, опять же, роста недовольства, прежде всего, со стороны крестьян. Россия по-прежнему оставалась на тот момент крестьянской страной, это 23-24 годы. Поэтому правительство было вынуждено вмешаться. Опять же, получить события 21 года явно большевики не хотели. Поэтому в директиве в порядке было принято решение понизить на 1/3 цены на промышленную продукцию. Вот, крестьяне осознали, что власть вроде как на их стороне, да, ну и, соответственно, никаких акций протеста больше не было. Но это вот опять же показатель, вот то, что Троцкий назвал ножницами цен, да, то есть между промышленной продукцией и сельскохозяйственной. Огромный разрыв, который, по большому счету, ничем не был обоснован, за исключением эгоистических устремлений директоров предприятий получить как можно больше прибыли. Вот. А дальше, опять же, вот периодически повторялись эти кризисы сбыта продукции. А в 27-28 году еще и кризис хлебозаготовок. Ну, напомню, что к 26-му году все-таки был достигнут, особенно в сельском хозяйстве, уровень довоенный. И дальше, естественно, встал вопрос, а что делать дальше? Ну, здесь любой режим, который бы находился у власти, наверное, стал бы проводить индустриализацию. Ну, то есть процесс, связанный с созданием крупной индустрии, крупной промышленности, тяжелой, прежде всего, промышленности, то есть производства средств производства, для обеспечения экономической самостоятельности, экономической независимости государства, да? То есть, чтобы все необходимое производилось внутри государства. И страна не зависела бы от ввоза промышленной продукции из-за рубежа. Но обычно говорят так, что индустриализация считается проведенной, если доля промышленного производства начинает превышать половину в общем объеме производства. Ну вот, индустриализация в России стала проводиться, считается, еще до революции. Это программа Сергея Юльевича Витте. Проводилась она в основном за счет кредитов из-за рубежа, за счет привлечения иностранного капитала. Кстати, ради этого и проводилась вот эта пресловутая денежная реформа 1897 года. И результаты действительно имела. Но к началу Первой мировой войны цифры какие были? 1/3 примерно общего объема производства, 1/3 давала промышленность. Все равно Россия оставалась сельскохозяйственной страной. А дальше Первая мировая, гражданская война, резкий откат назад. Соответственно, промышленное производство упало аж в 7 раз. То есть страна откатилась вообще до уровня где-то 1860-70-х годов. Ну и было понятно, что индустриализацию нужно проводить заново, с нуля фактически. А ситуация очень сложная была, потому что надеяться на получение кредитов из-за рубежа не приходилось из-за проблемы царских долгов. Советское правительство еще при Ленине, при его жизни, приняло решение не признавать царские долги, долги временного правительства, потому что вполне, в общем-то, прагматично посчитали, что на выплату процентов, ну и, собственно, самой суммы этого долга уйдет гораздо большая сумма, чем мы можем получить. Поэтому смысла никакого не было. Пытались провести так называемый нулевой вариант. Он обсуждался еще на Генуэзской конференции 22-го года. То есть Советский Союз предъявил тогда еще Советская Россия, предъявила, соответственно, встречные претензии к странам Антанты. Выплатите нам 40 миллиардов, соответственно, компенсации за ущерб, причиненный интервенцией. Наши долги составляли, соответственно, где-то 12-13 миллиардов. И мы, мол, у нас претензии в 3 раза больше, даже в 4 раза больше, но мы согласны на нулевой вариант, то есть взаимный отказ от претензий. На что, опять же, страны Запада резонно ответили, что наши претензии документально подтверждены, где документальное подтверждение ваших 40 миллиардов.
Виталий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот свертывание НЭПа, это чисто идеологический ход большевиков? Ведь результаты были впечатляющими этой политики. Нельзя было проводить индустриализацию капиталистическими методами?
Можно, но вот как раз это продолжение то, о чем мы только что говорили. Дело в том, что можно было рассчитывать, получается, только на собственные ресурсы при проведении индустриализации. Нельзя было рассчитывать на различные запасные фонды, включая золотой запас, который фактически был весь потерян во время гражданской войны и только находился в 20-е годы в стадии формирования. Денег было очень мало, золота мало. Нельзя было рассчитывать на сбережения населения, потому что все они сгорели, опять же, во время гражданской войны, когда банковская система просто перестала существовать. И фактически единственный источник средств — это перекачивание средств из сельского хозяйства на нужды промышленности через госбюджет. И первоначально была предложена какая схема? Значит, НЭП не отменять, сохранять вот эти миллионы индивидуальных крестьянских хозяйств, и, соответственно, схема простая и вроде бы как эффективная. То есть государство должно было закупать у этих миллионов крестьянских хозяйств зерно по низким ценам, то есть госзакупки зерна, хлебозаготовки так называемые, и затем продавать это зерно, соответственно, за рубеж, на экспорт по более высоким ценам. Ну и на полученную валюту закупать оборудование для строящихся фабрик и заводов. Потому что стены можно было построить заводов, допустим, самим, тут особых знаний не надо было, а вот где взять начинку, что называется, то есть оборудование. Сами не производили по вполне понятным причинам, поэтому первоначально можно было только закупать в готовом виде за рубежом, на валюту. Где взять валюту? Продать то, что могут купить. Что можно продать было? Зерно, прежде всего. То есть продукцию сельского хозяйства. И вот вначале предполагалось, не свертывая НЭПа, вот по этой схеме, соответственно, проводить индустриализацию. По срокам где-то планировалось вот достичь вот этого уровня 50%, да, доли промышленности в общем объеме производства в течение 15-20 лет. Но в 27 году вспыхнул внешнеполитический кризис. На мой взгляд, это главная причина свертывания НЭПа. Не идеологические соображения, а именно внешнеполитический кризис. Это разрыв дипотношений с Англией по ее инициативе. Убийство наших дипломатов, соответственно, в странах Запада, там, в Польше, Швейцарии и тому подобное. И призывы к нападению на Советский Союз, соответственно. Советское руководство во главе со Сталином, который к этому времени, в общем-то, уже победил в борьбе за лидерство, эти угрозы были восприняты как вполне реальные. И дальше было принято решение в 28 году проводить индустриализацию в предельно сжатые сроки. То есть не за 10-15 лет или там 15-20 лет, как вначале планировалось, а буквально за 5-7 лет. И дальше прикинули, получалось, что профинансировать с помощью НЭПа, вот по этой схеме, о которой я только что сказал, проведение такой сверхускоренной или форсированной индустриализации просто невозможно. Поэтому вполне закономерно с 28 года НЭП начал сворачиваться. И начался переход к такой жестко централизованной командно-административной системе управления экономикой. К этому добавились, естественно, и другие причины свертывания НЭПа. Это действительно идеологические причины. То есть имеется в виду то, что НЭП, он действительно противоречил идеологии правящей партии. Во-вторых, вернее, в-третьих даже, третья причина, это недовольство значительной части населения тем, что происходило, ростом безработицы, это, опять же, прямое следствие НЭПа, да, вот это саморегулирование и тому подобное. Это и, скажем так, невозможность при помощи новой экономической политики действительно провести вот эти макроэкономические, скажем так, процессы. Ну, еще раз повторяю, с моей точки зрения, главная причина отмены НЭПа — это внешнеполитический кризис 27-28 годов.
Есть еще рассуждение о том, что страну нужно было готовить к войне, к следующей мировой войне.
Ну, так вот это имеется в виду, что опасность войны, да, опасность нападения уже тогда. А наша военная промышленность находилась, по большому счету, в зачаточном состоянии. Вот. Ну, конница и так далее. Ну, тут понятно было, что нужно создавать новые виды боевой техники, да, и те же самые танки, и те же самые самолеты. А где? Не было этих еще предприятий. Вот. Поэтому и было принято решение проводить сверхускоренную индустриализацию. Ну, вот в этой ситуации НЭП никак не мог помочь. Поэтому его и свернули.
Здесь еще, наверное, стоит упомянуть, что к тому времени уже Владимир Ильич умер и, наверное, не смог, скажем так, противостоять вот этой идее об ускоренной индустриализации. Возможно, он бы и смог какой-то компромиссный вариант, скажем так, выработать. Виталий Юрьевич, есть вопрос, как раз он нам поможет ответить сейчас, продолжить беседу. Переход к индустриализации – это эволюционный или искусственный переход?
Это эволюционный переход, на мой взгляд, потому что он вполне закономерен. Любая страна рано или поздно проводит этот процесс. Ну, если, опять же, она хочет идти по пути, скажем так, увеличения собственного веса в мире, да, собственного, скажем так, собственного престижа, в конце концов, и достижения полной независимости. Если она этого не хочет, она хочет, допустим, превратиться в колонию или полуколонию более развитых стран, тогда не надо ее проводить. Вот. Но здесь было все понятно. Проводить надо было в обязательном порядке. Причем, опять же, вот только что мы заговорили о позиции Ленина, да, в конце своей жизни, когда он уже тяжело болел, он, когда лучше себя чувствовал, в Горках там написал ряд работ, он там упоминал о том, что то, что вот произошло, да, вот это введение новой экономической политики, ее, в общем-то, неплохие результаты, восстановление довольно быстрое, так сказать, по показателям довоенного уровня. Он, в принципе, уже начал это захватывать, да, ну, умер он в январе 24 года, но уже видел, да, такой бурный подъем сельского хозяйства. И в этих последних работах он писал, что это позволяет изменить нашу точку зрения на пути построения социализма. Но он имел в виду, конечно же, мирное время, да, нормальные, так сказать, взаимоотношения с теми же странами Запада и тому подобное. Вот, то есть на основе НЭПа. Кстати, между прочим, Сталин, которого считают главным виновником свертывания НЭПа, он ведь первоначально выступал, допустим, против позиции Троцкого, который предлагал уже с 23-24 года взять курс вот на такую сверхцентрализацию, да, изымать деньги из сельского хозяйства, надавить на кулаков, вот, убрать их вообще к чертовой матери, как говорится, ну и так далее. А Сталин, собственно говоря, занял позицию большинства партии и считал, что индустриализацию нужно проводить как раз на основе НЭПа, не сворачивая НЭП, да. Но когда возник вот этот внешнеполитический кризис, Сталин свою позицию изменил по вполне понятным и прагматическим соображениям. Страну нужно защищать. Оборонной промышленности толком нет, ее нужно создавать, причем в предельно краткие сроки. Отсюда его знаменитый афоризм: либо мы в течение нескольких лет создаем мощную промышленность, либо нас раздавит.
Виталий Юрьевич, подводя итог нашей беседе, скажите, пожалуйста, вот тогда причиной свертывания, а до этого причиной, в общем, введения НЭПа были взаимоотношения с Западом, да, своего рода. Сейчас тоже непростые у России взаимоотношения с Западом. Как считаете, вот каким-то образом на экономическую составляющую, на экономическую его политику повлияет ли, может ли НЭП 2.0 начаться, могут ли быть какие-то вот, ну, уже не те способы, понятно, время другое, более сложное в экономике в том числе, но что-то подобное?
Ну, скажем так, НЭП все-таки это, скажем так, антикризисная программа была, да, которая была применима к строго конкретной ситуации, и главное, вот такой как бы переходный период, да, когда нужно было быстро восстановить экономику страны. Ну, все-таки у нас таких широкомасштабных войн не было, поэтому все-таки восстанавливать нашу экономику вроде как сейчас не нужно. Тут скорее разговор идет о стимулах к дальнейшему развитию. Да. А вот, скажем, применительно к Советскому Союзу 80-е годы, как раз, в общем-то, опыт НЭПа был вполне применим. Здесь можно, кстати, привести пример Китая того же времени. Есть, в общем-то, такое мнение значительной части ученых, которые считают, что реформы в Китае, которые были проведены в 80-е и 90-е годы Дэн Сяопином, это, по большому счету, прямая реплика НЭПа, заимствование как раз нашего самого НЭПа, ну, естественно, с добавлением китайской специфики. специфики. Да, собственно говоря, Дэн Сяопин и сам об этом говорил, что он использовал работы Бухарина там и так далее. И к тому же, ведь он сам, Дэн Сяопин, соответственно, был свидетелем того, что происходило в России, потому что в 26-м году он в течение года учился в Советском Союзе. Вот. И на его глазах все это происходило, и, видимо, произвело очень большое впечатление. Потому что когда возник вопрос после смерти Мао Цзэдуна, что делать дальше, потому что в Китае очень сложная была ситуация, там, по большому счету, угроза голода, потому что гигантское население, неконтролируемый прирост, да, и слабый уровень развития экономики. И вот, собственно говоря, и был выбран вот этот вариант внедрение, восстановление рыночных отношений на низовом и среднем уровне под жестким государственным контролем. То есть, по большому счету, все то, что было во время НЭПа. Что касается современной России, то здесь, конечно, ситуация другая, она совершенно другая. Но здесь о чем можно сказать? О том, что государство, как во время НЭПа, могло бы, наверное, более четко регулировать деятельность крупного бизнеса, банковской системы и тому подобное. Причем не в угоду руководителей, скажем, так, этих корпораций, а именно исходя из общегосударственных интересов. К сожалению, на мой взгляд, пока вот эти цели, они не реализуются полностью.
А любопытно, Виталий Юрьевич, вот вы говорите о том, что именно может из НЭПа применимо быть сегодня, и говорите не о либеральной части, а говорите именно о регулировании. Это, в общем, довольно-таки не рыночная ведь история.
Ну, у нас, я бы не сказал, что у нас сейчас там такая классическая рыночная экономика. У нас все равно существует огромный государственный сектор, он становится все больше и больше. Но вот с моей точки зрения, еще раз повторяю, нам не хватает как раз нормального государственного регулирования. Еще раз повторяю, не в угоду крупным корпорациям, нефтегазового комплекса там или еще каким-то, банковской, опять же, сферы, да, потому что тут, ну, достаточно посмотреть то, что происходило во время пандемии коронавируса. Да? Государство наше пыталось прежде всего сделать так, чтобы не пострадали интересы крупных банков. Да? И уже во-вторых, в-третьих, интересы простых граждан. Здесь, на мой взгляд, нужно все-таки переориентировать направление политики и как раз, в общем-то, стараться сделать так, чтобы все эти структуры крупные, да, работали именно в интересах всего населения, а не только на свой карман.
Элементы НЭПа проявлялись так или иначе несколько раз, и в том числе в советской истории. Давайте еще вспомним золотую пятилетку и реформы,
да,
Косыгина.
Во время реформы, так называемой реформы Косыгина в 65-м году элементы НЭПа действительно применялись. В частности, предприятия получили большую самостоятельность, получили право оставлять в себе часть прибыли, а до этого у них полностью это изымалось. И единственное, там, значит, они должны были вот эту часть прибыли, которая оставалась у государственных предприятий, не расходовать абы куда, а строго направлять в три основных фонда. Это фонд самофинансирования предприятия, то есть расширение, скажем так, производственной базы, закупка нового оборудования и тому подобное. Второй фонд премиальный, то есть для стимулирования работников путем выплаты премий за достижение каких-то показателей, их превышения и тому подобное. Что, кстати, сразу привело к росту производительности труда примерно на четверть в эту самую золотую пятилетку. Ну и третий, самый важный, на мой взгляд, это фонд культурно-бытового назначения, с помощью которого можно было строить ведомственное жилье, там, дома пионеров, дома отдыха, пионерлагеря и так далее, и так далее. И это очень помогало государству, скажем так, создавать вот эту разветвленную систему социального обеспечения. Не только за счет только конкретно государственных вкладов, да, но и за счет, вот опять же, деятельности предприятий. Они как бы на себя это брали.
Виталий Юрьевич, а можно ли сказать, что НЭП-то, в общем, с 20-х годов до косыгинских реформ не заканчивался? Ведь я понимаю, что предприятия работали, несколько их было, но и в войну они работали, вот эти вот с иностранным участием.
Ну, с иностранным участием все-таки они были полностью национализированы, перешли в государственную собственность, соответственно, и управлялись жестко централизованно. Кстати, вот поэтому, еще раз повторю, реформа Косыгина проводилась, потому что вот это сверхпланирование, причем абсолютно всех показателей, лишение государственных предприятий права распоряжаться тем, что они создали, тем, что они заработали, ну, было понятно, что это не стимулирует к дальнейшей деятельности нормальной, да? Вот, поэтому и пытались вот как раз раз вести вот эти стимулы, вот эти и премии работникам, это вот как раз и фонд культурно-бытового назначения и тому подобное.
Тут времени не так много уже остается. Угу. Я вот в двух словах скажу, Виталий Юрьевич мне за эфиром рассказывал, что и после Великой Отечественной обсуждался вариант восстановления экономики на принципах, приближенных к новой экономической политике, но вот победила тогда другая точка зрения. Виталий Юрьевич, вам спасибо. Виталий Захаров, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук, в эфире «Радио Спутник».